Итак, мы с вами прочитали два стиха послания святого апостола Павла евреям с первой главы, первых два стиха. Я не буду повторяться то, что я говорил в прошлый четверг, но я думаю, вы помните о том, что вынудило апостола Павла именно написать это послание своим соотечественникам. Нам трудно уразуметь то состояние и то положение, в котором находились израильтяне в то время. Они были как бы под прессом с двух сторон. С одной стороны, христиане из израильтян, они терпели давление со стороны своих соотечественников. И это было страшное, страшное давление. Их изгоняли из синагог, их лишали всяких прав родственных, от них отказывались. В действительности, это было очень тяжелое состояние для этих людей. С другой стороны, они терпели также гонения со стороны мира, со стороны людей неверующих, которые не только поносили Израиль как таковой, но теперь это поношение было вдвойне. Вы помните, что для римлян считалось большой мерзостью все то, во что верили израильтяне, не говоря уже христиане. Поэтому их положение было очень тяжелым, хотя они очень искренне уверовали. Вы помните, какое это было дивное, чудное общение в Иерусалиме, первой церкви, состоящей исключительно из народа израильского, каковы были их взаимоотношения, что они были в любви у всего народа. Поэтому, когда на них смотрели другие люди, они просто восхищались, потому что до этого никто никогда не видел подобного общества с подобным общением, которое было в Иерусалиме. Также и в Иерусалимской церкви там не было никого нуждающегося. Помните, даже вдовы, которые там были, они тоже были на содержании этой же церкви. Поистине, это было замечательное общение. Они все верили, что вот-вот должен вернуться Мессия, Иисус Христос. Вот 12 свидетелей, которые видели Его вознесение. Он обещал, что Он придет, и они этому верили. Но вот проходят года, проходит 10-20 лет, прошло с того момента, давление усугубляется, положение их становится все более и более ужасным. Возможно, даже терпения у некоторых не хватало для того, чтобы вынести эти издевательства, вынести эти гонения. Вот скорби и переживания, которые им пришлось терпеть не просто как представителям израильского народа, но и как, прежде всего, как христианам, верующим людям. И поэтому он пишет это послание по вдохновению от Божьего Духа. Это не просто так захотелось, ну ладно, я напишу, вот надо чем-то их утешить. Нет, это в действительности с первой до последней страницы этого послания, это есть не что иное, как слово самого Бога через апостола Павла для народа Божия. Конечно, у них даже начались колебания в вере. Вот, и особенно мы видим, Павел предупреждает их, 6 глава, 10 глава. Помните даже и то, что некоторые перестали ходить в собрание, уже и не стали, поэтому Павел пишет, что не оставлять собраний ваших, не оставлять, как принято у некоторых. То есть уже, видите, это стало действительностью не просто отдельными случаями, а это уже стало традицией среди многих верующих. Вот. И многие другие там вот, проблемы, которые он пишет о том, чтобы в действительности, если вы хотите, он заканчивает свое послание, и он говорит, что будем через Него, то есть через кого? Через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вот оно что. Он говорит еще раз, если вы хотите в действительности прославить Бога, принести Ему хвалу, то нет другого имени, только через Него, через Иисуса Христа будем приносить. Итак, посмотрите, он начинает с слова «Бог», как тут сказано, первый стих, «Бог», в начале «Бог». И мы об этом говорили с вами. Что это значило для народа израильского? Они понимали, Бог предупреждал через Моисея, вот, о том, что «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и да не будет у тебя других богов перед лицем твоим». Это было ужасное, знаете, идолопоклонство – это ужасное дело. Как пишет известный богослов А.В. Тозер, он пишет, что идолопоклонство – это ужасный грех. Почему? Потому что это клевета на Бога. Они делают какие-то изображения и говорят, о, это Бог. Вы помните, когда Моисей был на горе, когда он получал там закон и не было его, то Израиль сказал Аарону, сделай нам Бога для поклонения. И когда он сделал этого тельца, вы помните, что он сказал? Израиль, вот это Бог твой, который вывел тебя из Египта. Это пародия, дорогие мои, это клевета на Бога, поставить тельца золотого и говорит, о, это Бог твой, который вывел тебя из египетской земли. Поэтому наша цель, как и цель Израиля в то время, вот, очень важно, как пишет Тозер, он пишет, для нас очень важно, чтобы наши представление о Боге как можно больше соответствовало истинной сущности Бога. Наше представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий. Возможно, потребуется осмысленный, настойчивый поиск, прежде чем удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Вот что нам говорит этот верующий человек. Итак, я сегодня хочу обратить внимание ваше на следующий момент из прочитанного текста. Итак, слово «Бог», мы об этом говорили в прошлый раз. Дальше пишет автор этого послания, что он многократно и многообразно. Так вот, Божьи методы и Божьи формы обращения к людям. Давайте мы посмотрим. Так вот, Он единый Владыка и Царь и Творец, и Бог многократно обращался к людям во многих формах. Посмотрите, меня, знаете, просто потрясает. Действительно, Он ведь не нуждается в нас. Он не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Помните, Павел говорил там, когда-то в Афинах, на Марсовом поле. Он, который сотворил, создал мир. Он, который произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Он это все сделал. И он не нуждается, как бы имеющий в чем-либо нужду, дорогие мои. И вдруг этот же Бог, много раз, мы не можем даже перечислить, сколько раз Он обращается к грешному человеку, к своему творению, которое отвергает, которое капризничает, которое в действительности ставит всякие условия для Бога. И тем не менее, Бог долготерпеливо обращается лично Сам. Он обращается к Ною, говорит, Ной, велико развращение людей на этой земле, я всех и истреблю, а ты строй ковчег. Ной приобрел благодать у Господа. Посмотрите, его личное обращение. А еще перед этим мы читаем 7 от Адама, вы помните. Он также точно предупреждал, что вот грядет Господь со тьмами ангелов судить этот грешный мир. То есть Бог многократно открывался людям, открывал свою волю. И это были пророки, то есть это были люди, которые Бог избирал на это служение. И заметьте, никто на земле не мог дерзнуть говорить от имени Бога, не будучи избранным на это служение. Поэтому Бог их избирал, этих людей. Никто не мог причислить себя к этому сонму пророков. Поэтому помните, когда-то Саул, когда в действительности, когда сошел на него дух, и он начал пророчествовать, и для людей это было удивление, они говорили: о, неужели и Саул в пророках? Да как это могло получиться? Потому что все понимали, что пророки – это особая группа людей, она ничем не выделялась, как какой-то особой мудростью или, скажем, особым познанием, но это были люди особые в том смысле, что они были избраны Богом на это служение. И поэтому они говорили то, что Дух Святой предвозвещал и говорил через них. Пророки не выдумывали ничего, они не от себя говорили эти слова. И поэтому, посмотрите, он говорит: Бог, многократно и однообразно говоривший издревле через пророков, отцам говорил. Так вот, следующая группа людей – это те люди были, кому возвещалась воля Божия, кому было направлено то пророческое слово. Здесь сказано, смотрите, кому, говоривший издревле, кому? Отцам, заметьте, он говорит. То есть он обращается к своим соотечественникам. Нашим отцам говорил издревле не кто-либо, Бог говорил. Вот оно что. То есть святым отцам Ветхого Завета. Итак, заметьте, Бог издревле в далекие времена говорил людям, притом говорил многократно, притом говорил многообразно, различные формы, посмотрите. То есть на разных этапах Ветхого Завета Бог говорил по-разному. У него очень много методов и у него очень много форм, посмотрите. Если до Моисея он говорил отдельным личностям, как он говорил для Еноха, как он говорил для Ноя, вот, как он говорил для Авраама, для Исаака, для Иакова, то есть он являлся отдельным личностным, то есть это было домостроительство Ветхого Завета. Это были этапы патриархов Авраам и Иаков, Исаак. Это были одни люди, одна группа людей. Теперь мы видим закон Моисеев. Это уже совсем другой этап. Это уже Бог является через Моисея, дает ему закон, дает ему нормы и правила жизни народа своего, чтобы они этим жили, чтобы они этим прославляли Господа. Вот оно что. Поэтому ряд откровений было то же самое, ряд относительно чего? Происхождения Мессии. Бог каждый раз, когда Он являлся кому-либо на земле, Бог всегда давал откровения в отношении того, что будет Мессия. Ну, посмотрите, например, Бог дает ряд откровений о происхождении Мессии. Адаму, как он сказал когда-то, помните, когда он сказал о том, что семя жены поразит в голову змея, он будет тебе жалить в пяту. Уже первому человеку Бог говорит о Мессии, о том, кто должен будет прийти. Посмотрите, Аврааму он говорит, что этот Мессия, который должен прийти, он произойдет от семени, от него, из его чресла он произойдет. Так он сказал Аврааму. Когда он обращался к Иакову, то Бог говорит именно о том, что он ему называет даже колено, из какого колена произойдет и родится Мессия, из колена Иудина. Так он говорит. Когда он обращался к Давиду, посмотрите, что он говорит. Он говорит, что Мессия будет из дома и рода его. Когда он обращался к Михею, посмотрите, пророк Михея ясно говорит о том, где должно родиться. Помните, спрашивает Мессия, где должно родиться. И Михею было открыто: «И ты, Вифлеем, мал ли ты между воеводствами и иудеями, из тебя произойдет не вождь». Так что, как видите, совсем разными формами, в разных видах, через разных людей, он по-разному возвещает. То есть это многообразие, самое различное. Когда он обращался к Исаию, пророку, то вы помните, пророк Исаия возвещал о рождении Иисуса Христа как? Он сказал: «Се дева во чреве». То есть, что его рождение будет не просто от жены, а его рождение будет от девы, которая не знала мужа. Так что, как видите, многообразно, как мы читаем здесь, он открывался самыми разными путями. Однако, эти слова означают прошедшее время. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. То есть, это означает прошедшее время. Вот, то есть, в прошедшие времена. Но заметьте, кому бы он ни говорил, как бы он ни обращался к людям, то ли это было до потопа, то ли это было после потопа, то ли это было во времена патриархов, или же, скажем, во времена судей, или же во времена того, как уже Бог дал Моисею закон, и все. Сколько бы Бог ни говорил, не было ни одного человека, не было ни одного пророка на земле, не было ни одной личности, кому бы Бог полностью раскрыл всю сущность Мессии Иисуса Христа, который грядет. Хотя, в принципе, если связать абсолютно все те явления и все те откровения, которые имелись в Ветхом Завете, то они, конечно, дают нам общую картину. Но, тем не менее, мы находим о том, что не было ни одного человека, через которого бы Бог мог сообщить полностью, абсолютно все о себе, о всех своих качествах, о всем своем существе, о всей своей сущности. Так вот, конечно, его откровение о Аврааму поистине, они потрясающие. Ну, например, что мы можем знать, когда мы читаем Авраама? Мы читаем Авраама: «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Следовательно, Авраам сегодня провозглашает величайшую истину. Это потрясающая истина. Что она означает? Авраам провозглашает для всех своих соотечественников, что оправдание можно получить благодаря вере в Иисуса Христа, в грядущего Мессию. Но Авраам и слова не сказал, как это может быть. Как грешный человек может вдруг получить оправдание? Да, а он является отцом всех верующих, он поверил это все. Но никто не мог объяснить, ни Авраам не мог, ни Исаак не мог, ни Иаков не мог, никто не мог объяснить, как можно грешному человеку получить оправдание, хотя они получали это оправдание, но они не могли объяснить этой сущности. многое так он не сказал, но, например, Моисею, он дал Моисею закон. Это Слово Божие, это Божий закон. Мы ничего не можем сказать против закона. Закон добр, и заповедь его свята. Но дело вот в чем, что никто не сказал Моисею, и Моисей не говорит, как можно было выполнить этот закон грешному человеку. Да, они говорили постоянно Моисею, говори с Господом, все, что Бог тебе скажет, мы выполним. Но они не могли, тут же, отойдя от Моисея, тут же они грешили, нарушали этот закон. И поэтому они пришли в тупик. Они думали, что они могут посредством выполнения закона вот достичь Царства Небесного, но когда пришел Господь, Он сказал, что это иго не могли понести никто, ни отцы, то есть нет ни одного человека на земле, который бы мог выполнить закон в том смысле, в котором он был написан. Так вот, но и Моисею не было все сообщено. Лишь только потом были пророки, но и пророки после Моисея то же самое. Они смотрели и видели, как, помните, как сквозь тусклое стекло. И никому из них не было полностью открыто. Так вот, когда вы читаете Ветхий Завет, вы видите, что Бог постепенно, начиная с самого низа, и постепенно все больше открывает через пророков, через своих людей. То есть Он в возрастающем порядке открывает, но не открыл ни через одного из них в полной мере не открыто было. Через одних Господь говорил очень много, через других Он говорил совсем мало. Ну, например, если возьмете книгу пророка Исаии, помните, сколько глав книги пророка Исаии? 66 глав. Видите, как Бог много говорил через пророка Исаии. Но если вы возьмете Авдий, пророк, то там только одна глава, и все, больше ничего нету. Но, тем не менее, и Исаия пророк, и Авдий пророк, и тот муж Божий, и тот муж Божий. Через одного он говорил очень много, через другого он говорил очень мало. Если вы возьмете в Аврааме, то в Аврааме Бог обращается ко всем людям и говорит, «Я готов оправдать любого человека, кто уверует в Меня». Вот оно что. А у Моисея закон, Бог говорит, кто исполнит этот закон, то я того спасу. Но опять, как я уже говорил, вопрос, как грешный человек может жить такой жизнью, которой говорит закон Моисеев? Как может грешный человек исполнить? Это невозможно, дорогие мои. Бог, когда истребил первый мир, это мир допотопный, да, Он потом дал такое обещание и дал такой завет, помните, что я не наведу больше потопа на землю, и дал знамение какое, помните? Радугу. Да, и поэтому, когда мы смотрим, когда самый сильный ливень, но мы видим радугу, и что она нам говорит, что больше Бог не будет истреблять людей посредством потопа. Но хорошо, а когда грешный человек мучится под тяжестью грехов, что ему эта радуга поможет? Радуга ни о чем не говорит об этом. Точно так же, если и Авраам обращается и говорит то же самое, тот завет, который Бог сделал с Авраамом, а человек грешный, он сделал преступление перед Богом, как ему попасть перед лице Божие? Как видите, вот что получается. Хотя Божьи методы и формы обращения к людям были самые разнообразные, Бог говорил через пророков, потом Он говорил через жертвоприношение. Помните, что это значило, когда они приносили жертвы? Это был прообраз Господа нашего Иисуса Христа. И они это делали, да, они приходили. И Давид когда-то молился: «Господи, одного я просил, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню». Что он видел? Он видел, когда приносилось туда ягненка, козленка, приносили все, и когда его брали эти священники и заколали, и ложили на жертвенник все, да, сердце Давида наполнялось радостью и утешением. Почему? Потому что это говорило о том, что его грехи прощены. Так вот, Павел говорит: «А в последние дни сии», второй стих, «Бог говорил нам в Сыне». Опять он говорит уже как о свершившемся событии. Заметьте, Израиль ожидает Мессию, а Бог через Павла говорит о свершившемся событии. В последние дни сии, он говорит, Бог уже проговорил нам в Сыне. Вот оно что. Итак, посмотрите, мы видим три существенных отличия в обращении Бога. Вначале говорит, издревле Бог говорил. Вторая автоформа, он говорит многократно и многообразно, через пророков он говорил. Теперь он берет третью форму. Какая это третья форма? Это в Сыне Своем. О, это совершенно отличное. Это обращение совсем не похоже на то обращение, которое он говорил через патриархов, через пророков. Почему? Потому что он говорил это в Сыне. Каждая из этих форм, в которой Бог говорил издревле или через пророков, она указывала или косвенно, или прямо, но тем не менее она указывала на Иисуса Христа, на Мессию, каждая из этих форм. Так вот, а когда он говорит, в Сыне Своем Бог говорил, то он хочет показать, что все эти откровения, которые он говорил издревле, и в пророках, они все объединены в Сыне Его. То есть он абсолютно явил все. Кто он такой? Да, он и первосвященник, он и пророк, он и царь, он и Мессия. То есть в одной личности Бог объединил абсолютно все. Это вторая личность Божества. Вот оно что. Он и пророк. Помните, Моисей, когда умирал, он говорит, что пророка воздвигнет вам из среды, как меня воздвиг. И помните, когда пришли к Иоанну Крестителю и спрашивали, ты ли Христос? Нет. Ты ли пророк? А он говорит, нет. А почему же? Он же ж пророк был. Но они его спрашивали не как о пророке, как о человеке, которого Бог избрал для пророческого служения, а как о пророке, которому предвозвещал Моисей, что Бог воздвигнет из среды особого пророка. То есть, если брать Иисуса Христа, то в нем абсолютно, в нем все было соединено. И священник, и царь. И поэтому послание апостола Павла Колоссянам, посмотрите, что пишет здесь Павел в послании Колоссянам, 1 глава, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы, опять-таки, в ком? В Нем, в Иисусе Христе, обитала всякая полнота». Абсолютно всякая полнота, начиная от Адама, начиная от пророческого слова, которое он дал Адаму, что семя жены, когда будет, оно поразит голову змея, и кончая последним пророком. Дальше, смотрите, тут же он дальше пишет во второй главе этого же послания, если первым он говорит, что благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, то во второй главе 9 стих говорит, ибо в нем обитает вся полнота божества телесного. Это не просто, что Он является совокупность совершенства вот этих всех Божьих посланников, объединенных в Нем, но Он совершенно отличается от всех предшествующих. Сколько бы ни было пророков, сколько бы ни было посланников, вы не найдете среди них Мессию, потому что Он единственный истинный Бог. Так о Нем говорит Писание. Истинный Бог. Хотя сегодня есть религиозные течения многие, которые опровергают божество Иисуса Христа, не знаю я, то ли по невежеству, то ли в действительности потому, что они ненавидят Его, я не знаю по какой причине, но в Писании есть множество текстов Священного Писания, утверждающие божество Иисуса Христа. Итак, посмотрите, в отличие от всех других, через кого Бог говорит, различие в статусе, то были люди, и хотя Бог говорил через них, но они были люди, которые нуждались в спасении так же, как и любой падший грешник. И пророки нуждались в Мессии, хотя они имели откровение от самого Бога, и Бог говорил через них. Но это были люди. Но когда мы берем Иисуса Христа, Он говорил в Сыне Своем, то мы видим громадное различие. Это отличие как небо от земли, так отличается наш Господь Иисус Христос от тех Своих предшественников. Хотя они тоже были святые. Помните, апостол Павел пишет, что все пророчества произносили кто? 2 Петра 1:21. Святые Божии человеки произносили пророчество. Но они нуждались в Мессии. И если бы не Он пришел и не взял их грехи, то они бы никогда бы не имели бы этой святости. Итак, Он более чем человек. Даже самый святой человек, но Христос более чем человек. Почему? Потому что Он Божий Сын. Его природа совершенно отличается от природы любого пророка на земле. Его природа совершенно тождественна природе Небесного Отца. Помните, когда один из учеников говорит: «Господи, ну покажи нам Отца, и все, и нам достаточно». И он говорит: «Столько я уже с вами, и ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне, видевший меня, видел Отца Небесного». Ни один пророк не мог этого сказать. И хотя, говорит Павел в этом послании, хотя, говорит, вы очень глубоко уважаете пророков, вы особенно уважаете Моисея, вы все время повторяете: с Моисеем говорил Бог, помните, а вот этого мы не знаем, а вот с Моисеем Бог говорил. Но тем не менее, природа Иисуса Христа совершенно отличается от природы пророков. Он Бог во плоти. Бог во плоти, Иисус Христос, не просто говорил богодухновенно. Богодухновенно говорили пророки. Дух Святой через них говорил. А когда говорил Христос, то кто это? Это говорил сам Бог говорил. Поэтому Его слова – это слова самого Бога. Это слова той личности, которая через пророков возвещала. То есть, помните, Петр пишет: «Сущий в них Дух Христов через них возвещал». Итак, он говорит: «Видевший меня, видел Отца. Ненавидящий меня, ненавидит Отца». Итак, пророки являлись Богом вдохновенными или вдохновленными людьми. Один был более вдохновлен, другой был менее вдохновлен. Один был известен, более прославлен, другой менее влиятелен был. Да, были пророки, которых в действительности народ слушал с воодушевлением, а были другие пророки, которые Бог посылает, а они же не хотят идти, и все. И Бог ему говорит, что ты иди и говори, они тебя слушать не будут. Помните, он говорит, потому что у них медные лбы. Они не примут тебя, но ты должен говорить. Как видите, разное отношение было к пророкам. Одни более влиятельные, другие менее влиятельные. Но даже самые великие из пророков не могли, наклонившись, развязать ремень обуви у него. Помните? Кто самый великий из пророков? Иоанн Креститель написано. А что он говорит? Я недостоин даже понести обувь его. Как видите, вы видите, какая разница между этими людьми, хотя они говорили боговдохновенные речи, через них сам Бог говорил. А в Иисусе Христе Бог сам. Вот она, большая разница. И поэтому он здесь говорит, именно что Бог говорил поставить в Сыне Своем. Он сделал его наследником всего. Вы не подумайте, что до этого времени он не владел ничем. Но мы должны понимать другое, да. Он от начала сущий, в действительности, это небесная Троица. Он как Бог, он вечно сущий. И через него, как говорит апостол Павел Римлянам, 11 глава, он все через него, из него все. Но мы должны здесь видеть, что Павел хочет показать именно, что вот эта личность, которая была на земле, Иисус Христос, именно эта личность является второй личностью Божества. И Бог его так возвысил, что, посмотрите, вы его отвергли, вы его распяли и все, а Бог сделал его наследником всего. То есть он абсолютно всем обладает. Помните, он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Хорошо, а до страдания он что, не имел этой власти? Он что, был безвластен? Если все имя через него. Ну, а здесь идет различие именно в его воплощенном состоянии, мы должны понимать. Люди этого не понимают, говорят, о, посмотри, значит, он не Бог, потому что он говорит, о, Отец выше меня, значит, нет никакого равенства. Ведь здесь речь идет не просто о второй личности Божества, а здесь идет речь о Боге во плоти. И поэтому, когда мы смотрим на Него воплотившегося, то мы должны видеть в Нем абсолютно все качества, присущие Богу. И Он говорит, Он сделал Его наследником, то есть Он обладает абсолютно всем. Помните, Он говорит, Евангелие Матфея, 11 глава, Он там заканчивает и говорит о том, что «все, что имеет Отец, Мне принадлежит абсолютно все». Вот он, чтобы подчеркнуть и показать, что в воплощенном Мессии в действительности есть вторая личность Божества. Он Бог во плоти, Ему принадлежит все. Вот что хочет показать Павел для своих соотечественников. Поэтому вы, люди мудрые, он говорит, давайте дальше будем сопоставлять. И моя цель, и мое желание, чтобы и дальше, когда мы будем разбирать это послание, чтобы мы сопоставляли то, что было в Ветхом Завете, и сопоставляли с Иисусом Христом, Божьим Сыном. Вот и Павел показывает везде превосходство Иисуса Христа абсолютно над всем тем, что было в Ветхом Завете. Его слово – это в действительности слово Бога – это Его слово, выражающее сущность самого Бога, потому что оно есть Бог. Помните, Иоанн пишет, вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было в Боге. Вот оно что, Его слово есть сам Бог. И поэтому в Иисусе Христе, заканчивая, я хочу сказать, Бог раскрыл свою сущность. То, чего он не мог сделать ни в одном предшественнике до сих пор. в Иисусе Христе. Помните его молитву, первосвященническую, 17 глава Иоанна. «Я открыл им имя Твое», он говорит в этом. Ни один из пророков не мог сказать: «Господи, я открыл им имя Твое», потому что пророки – люди, самые нуждающиеся во спасении, как и все другие. Только он был совершенно свят, абсолютно безгрешен, и он это сделал. И поэтому он раскрыл сущность нашего спасения, сущность нашего оправдания. Теперь нам понятно, как можно получить оправдание. Теперь нам понятно, как можно получить прощение грехов. Нам теперь это ясно. Дал бы Бог бы только желание, чтобы в действительности наше желание было жить святой жизнью. И теперь в Иисусе Христе мы видим, что можно жить святой жизнью. Если, исполняя закон, они пришли в тупик, они видели, что это невозможно, то теперь, благодаря Иисусу Христу, можем сказать, можно жить, потому что Он исполнил весь закон, а пребывающий в Нем получает то, что Он, что Ему принадлежит. Так говорит Слово Божие. И поэтому те, кто пребывает в Иисусе Христе, Бог на них смотрит, как на людей совершенно, абсолютно святых и безгрешных, потому что Он такой является. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Аминь.